9 июня 2241 года. Среда. Ростов на Синей. Василий Ромашкин.
«Привет, Вась!»
— улыбнулась из-за массивного стола мне прихорошенькая брюнетка.
«Никак решил к нам примкнуть?»
«Хм, Сара». Я чуть не поперхнулся. «Нет, не решил и не решу. Если именно к тебе, то с огромным моим удовольствием, но ведь ты сама меня лесом в том году отправила».
«Ну, Вась, если тебе тот лес не понравился, то есть еще бани, пустыни, болота».
Сара улыбнулась и сразу посерьезнела. «Я слышала. Что у вас, в старом городе были проблемы?»
«Были».
Мрачно кивнул я, облокачиваясь на дверной косяк. «Шедший с нами офицер полиции погиб. Практически всех пощипали. Расквыры. Но я не из-за этого».
«Кто у вас старший на смене?»
«Отец. Сейчас подойдет. Буквально минут через пять. А что у тебя?»
«Все-таки девушки народ жутко любопытный. Инквизиторши совершенно от обычных девчонок не отличаются. Сара — сильная менталистка. Очень сильная. И работает здесь с 16 лет, практически не отлучаясь. Разве пару раз ездила, точнее, летала в Академгородок под Новосибирск. Училась управляться с даром. А то он ей здорово жить мешал. Впрочем, сейчас она порой парням жить мешает. Судя по легкой щекотке на затылке, пытается меня считывать. Ну, я ей сейчас устрою». Слегка приоткрывшись, я мечтательно представил Сару, стоящую голышом на четвереньках передо мной на кровати и стонущую от толчков. Жаль, конечно, что я ее так вряд ли когда увижу, но воображение — страшная сила. Девчонка вспыхнула и отвернулась к экрану компьютера. А вот нечего без спроса в чужую голову лезть. Так мы и провели пяток минут. Я подпираю стену, а Сара что-то гоняя по экрану компьютера. Правда, изредка переглядывались и снова отворачивались друг от друга. В конце концов, мы столкнулись взглядами и, не выдержав, рассмеялись.
«Вась, ты озабоченный некромант!»
Отсмеявшись, заметила девушка.
«И, кстати, откуда ты про родинки у меня на попе знаешь?»
«Сама ты хитрая мозголомка и мозгокрутка, Сара. А родинки? Ты плавки могла бы и пошире надевать. Твое бикини всего три ниточки».
Усмехнувшись, я уселся на стул около ее стола и вытащил из кармана разгрузки флягу. «Вот почему я здесь. Тут две кицуне — мать и дочь».
«Ух ты!»
Сара, дождавшись моего разрешающего кивка, взяла флягу. «Холодная, как будто из холодильника вытащили. Надо же, у нас в городе, по-моему, такого еще не было. А красивые они? И сколько хвостов?»
«Ну, у матери пять, а дочка — огнёвка».
Увидев округлившиеся глаза девушки, я добавил.
«Потому и не отпустил, сама знаешь. Огнёвку не имею права отпускать. А насчет красоты? Мать красивая, а дочка малолетка. По людским меркам годов 7, не больше».
Я обернулся на звякнувшие над дверью бубенцы.
«Доброго вечера, Яков Маркович!»
В контору зашел наш главный городской инквизитор Яков Маркович Кедмин. Крепкий сухой мужик годов под 60, с широкими залысинами на лобастой голове. Широкие рукава клетчатой рубашки открывали мускулистые руки. На широком поясе в двусторонних кобурах было два нагана.
Тяжелый нож некроманта, похожий на мачете, был в заспинных ножнах.
«И тебе того же, Василий! Опять мою дочку пришел соблазнять? Правильно делаешь. Лучшая жена — еврейская девушка».
Кедмин, усмехнувшись, подошел к двери своего кабинета. Единственного кабинета, кстати. «Вообще, сейчас планировка служебных помещений у нас взята староамериканская. Строится просто большой пустой дом, и внутри ставятся перегородки из фанеры или досок. Вон чуть дальше, и тут четыре такие ячейки. Сара вообще сидит как бы в приемной. Тут дежурный должен распределять посетителей по сотрудникам. Сейчас просто полночь скоро. Вот и нет никого практически, кроме семейного подряда Кедминых.
Я пытаюсь, Яков Маркович, в меру своих сил. Но Сара про болото и баню говорит».
Я улыбнулся покрасневшей девушке и, забрав у нее флягу, встал.
«По делу я вообще-то».
«Знаю, слышал. Кицуне?» Кедмин отпер дверь и приглашающе распахнул ее.
«Сара, ты тоже зайди. Попробуешь считать».
После чего встал около своего массивного стола, вытащил и положил на сукно свое мачете некроманта. И, подождав, пока его дочь встанет за ним, кивнул головой.
«Открывай флягу, Вась!» «Ну, открывай так открывай». Я вытащил чеку, скрутил пробку, и в кабинет вытек клуб сизого тумана, обернувшийся двумя кицуне.
«Эй, ты ж совсем крохой была!»
Удивленно окликнул я огневку, которая обернулась очень симпатичной и вполне себе фигуристой девушкой лет 16, рыжеволосой и зеленоглазой. Но разве огненно-рыжий хвост и такие же лисьи уши показывали, что это не человек?
«Ты забрал большую часть ее сил, некромант».
Полина, снова обратившаяся в брюнетку с пятью серебристыми хвостами, сверкнула темно-карими глазами. Повернулась ко мне спиной и, напряженно застыв, обратилась к Кедмину.
«Мы готовы предстать перед людским судом, инквизиторы».
«Ну, до суда пока далеко, мы не судьи, а следователи».
Главный инквизитор хмыкнул и, убедившись, что я держу обеих лисиц, обернулся к дочери.
«Считай сначала младшую, Сара. А ты?»
Мачете инквизитора указал на старшую лисицу. «Стой и не дергайся.
Иначе даже допрашивать не буду».
После чего острие мачете уперлось под подбородок молоденькой кицуне. В кабинете настала тишина. Только Сара напряженно нахмурилась, приложив ладони к вискам огневки. Старая лисица стояла, выпрямившись, как натянутая струна. Лисичка тоже замерла. Да и кто не замрет, когда тебе в горло острие уткнулось? Я же чувствовал себя припаршиво. Если расквыр полтергейстов и большинство прочих я спокойно мог отправить на встречу с ангелами или демонами, на перерождение, или убить последней смертью, полностью развоплотив, то вот эти лисы мне всегда нравились. Правда, именно лисиц я не встречал, но очень старого, полностью седого лиса я как-то отпустил. И стоять и ждать их судьбу было очень сложно. Тем более, что от инквизиторов вполне могло статься потребовать от меня развоплотить кицуне. Не церемонятся они с нелюдью, тем более убивавшие человека. И принцип, что лучше развоплотить сотню относительно безопасных, чем отпустить одну опасную особь, для инквизиторов вполне себе жизнеспособен.
«Самооборона».
Сара отодвинулась от лисички и вытерла пот со лба обратной стороной ладони.
На нее напали, она защищалась. Выбора у нее не было.
«Так, значит».
Мачете Кедмина оказалась у него в ножнах. Причем я едва успел заметить это.
«Тогда через 3 недели будет заседание мирового суда, и судья решит вашу судьбу. А пока прошу вас, сударыни!»
И инквизитор, усмехнувшись, указал на флягу.
«Яков Маркович, я могу быть в рейсе?»
Поглядев на лисью семейку, заметил я.
«Вы же знаете, что в расписании точно стоит только дата вылета. Старая особенность полетов дирижаблей. Мы можем несколько задержаться, огибая грозовой фронт, например, или, напротив, подняться на 10 тысяч и висеть там неделю, пережидая шторм. Потом еще неделю топать обратно, так как снесет за это время бог знает куда. Поэтому у нас рейс на сутки, запасов на неделю».
«Но это всегда можно в вашей диспетчерской уточнить. Не сможешь в этот раз, тогда через месяц, никаких проблем».
И Кедмин снова кивнул на флягу, глядя на старшую кицуне. Лисицы переглянулись, вопросительно поглядели на меня. И, дождавшись, когда я чуть приотпустил их, снова расплеснулись туманом и втянулись в горлышко фляги. После чего я снова закрутил пробку потуже, зафиксировал чекой и протянул флягу главному инквизитору.
«Еще чего. Ты их поймал, ты их храни. Сейф дома найдется? Или выпиши нам чек за хранение».
Кедмин уселся за стол и покрутил здоровенную кружку из черненого серебра.
«Сара, запиши все показания Василия, выпиши ему поручение на хранение, оформи ему через прокурора повестку в суд как свидетеля и хранителя. Все, идите, работайте».
После чего откинулся на спинку вращающегося стула и негромко пробормотал.
«До чего дошел этот мир? Старый еврей стал главным инквизитором этого города. Ой, вей, что кувшином по камню, что камнем по кувшину. Плохо все едино кувшину».
Потарабанив пальцами по столу, он крутанулся на стуле и окликнул меня и Сару. «Так, Василий, насколько я знаю, ты ликвидировал сильного домовика и набил кучу расквыр. Сара, считай у него эти моменты и отобрази в рапорте на мое имя. После чего на основании этого рапорта выпиши ему премиальное по обычным расценкам. Я так думаю, что несколько золотых Василию не помешают. Хоть тебя мороженым накормит».
«Хорошо»,
— согласно кивнула усевшаяся за комп девушка и кивнула мне на соседний стул.
«Садись здесь, Василий, и учти, попробуешь пошутить подобным образом, Не то, что премию не получишь, а вообще останешься должен».
«Понял. Не дурак, молчу и не дергаюсь. Жаль, только помечтать нельзя».
Я уселся на указанное место, и мне на виски легли тонкие пальцы девушки.
«Вспомни полтергейста, пожалуйста».
Сара закрыла глаза, сосредоточиваясь.
«Ну, мне несложно. Так что я сначала вспомнил банк и его владельца, потом по приказу девушки также вспомнил заваруху в церкви».
К моему удивлению, воспоминания были удивительно четкими, детальными, порой каждое выбитое пулей перышко видно было.
«Уф».
Сара откинулась на стуле и вытерла обратной стороной ладошки вспотевший лоб.
«Ничего себе приключенница! Пап, у них полтергейст типа пожиратель душ был. Слышишь, пап?»
Девушка, привстав, заглянула через мое плечо в отцов кабинет, после чего уселась на стул, махнув рукой.
«Опять курить ушел. Вась, ты хоть понимаешь, кого отправил на ту сторону в банке? Такие монстры — редкость неимоверная. Их обычно команда инквизиторов ликвидируют. А тут турист, мимо проходящий, раз его ножичком чик-чик и в дамки. Между прочим, премия за него по рейтингу — 500 золотом. Да и расквыр 64 штуки набил. Тут по 5 золотых за пташку, так целых 320 рубчиков золотом выходит».
«Сара, погоди. Как 64?
Я всего 60 раз выстрелил».
«Ну да. Пташек в церкви я нагреб приличную кучу».
«Но это что, я каждым выстрелом попал?»
«Нехило. Совсем нехило.
Обычно результат по летящим из винтовки у меня похоже.
А ведь на самом деле так. Просто в горячке внимания не обратил. Видимо, дело в том, что расквыры — нечисть. Я их очень отчетливо и видел, и видел».
«Так ты однажды одной пулей сбил по 2 расквыры, и одной умудрился 3 подряд свалить».
Сара покачала головой, отчего ее роскошные волосы, собранные в простой конский хвост, махнули туда-сюда.
«Кстати, остальные тоже сбили по 28 птиц. Вам неимоверно повезло, что прилетели грайвороны, Василий. Ты не успел бы перезарядиться».
«Я знаю, Сара». Кивнув, согласился с этим выводом я.
«Хоть бери мешок с пирожными и тащи к месту их гнездовий в благодарность. Если бы не считал, что грайворонам расквыры враги жуткие, и, скорее всего, они прилетели их пощипать, может, так бы и сделал».
Девушка, печатающая текст на экране, кивнула, и несколько минут мы сидели молча. Сара печатала, а я любовался красивой девушкой.
В конце концов, все было распечатано, отнесено на подпись Кедмину, поставлены все нужные печати. Я, попрощавшись с семейным подрядом инквизиторов, отправился домой.
Тяжелая фляга с семейством кицунэ лежала в кармане разгрузки. Ну, хоть для них пока есть надежда. Наша мировая судья — женщина справедливая.
9 июня 2241 года. Среда. Ростов-на-Синий. Сара и Яков Кедмины.
«Пав, смотри, что мне Василий подарил. Нашел в старом городе».
Сара положила на стол отцу пластиковую коробочку с цветастой обложкой.
«Смешарики. Причем такие серии, которых у меня нет».
«Маленькая ты моя».
Главный инквизитор города поймал девушку в охапку и усадил себе на колени.
«Вроде взрослая, а все равно маленькая папина дочка».
«И папина, и мамина».
Сара чмокнула отца в щеку и соскочила с его колен.
«Пойду погляжу, пока время есть. Все равно на ночных дежурствах бездельничаю в основном».
«А ты почему с Василием ни разу на свидание не ходила, доча? Он же тебе нравится».
«Да с чего ты взял это, пап?» —
фыркнула девушка, крутанувшись на носочке правой ноги.
«Парень как парень».
«А с того, что ты терпеть не можешь, когда от парней несет потом. А Василий пропах потом, дымом от пороха и костров, и кровью. А ты даже не поморщилась».
«Пап, он уставший, как не знаю кто. Сидит и того гляди, глаза слипнутся». Потому и не обращала внимания. Кроме того, Василий вообще-то чистюля. Это он после такой заварухи грязный.
Сара уселась за свой стол и сделала вид, что полностью занята потрошением компакт-диска.
«Ну да, только другим ты скидки не делаешь на это».
Про себя пробормотал инквизитор, но дочь его услышала и фыркнула.
И, установив диск в компьютер, спросила у отца.
«Папа, а что? Все бортстрелки так стреляют. Я поглядела память Василия. Каждый выстрел осмысленен и точен. А еще он шутит, мол, так спокойно стрелял потому, что расквыры не отстреливаются».
«Ну, он в принципе прав. Пока расквыра до тебя не добралась, она мишень. Но ты права. В борт стрелки набирают прирожденных стрелков вообще и тренируют их очень серьезно. В том числе и в стрельбе из винтовок и пистолетов. Они ведь фактически еще спасательная команда дирижабля. Не дай бог приземлиться из-за аварии где-нибудь в дурном месте, пока до них доберутся».
Инквизитор откинулся на спинку кресла и задумался.
Девушка тоже замолчала, надев наушники и запустив старые мультики. И в городском отделе Инквизиции наступило неторопливое спокойствие ночного дежурства.
9 июня 2241 года. Среда. Ростов-на-Синий. Василий Ромашкин.
«Доброй ночи, мам. Точнее, доброе раннее утро. Ну чего ты не спишь, а?»
Я вылез из машины и обнял вышедшую встречать меня на улицу маму.
«Цел? Ну, слава богу. Открывай ворота и загоняй своего доджа, а я стол соберу».
И мама метнулась в дом, на кухню, где приветливо светились окна.
«Ну чего не спишь? Я ведь отзвонился, сказал, что все нормально».
Закрывая ворота за своей машиной, пробормотал я, вышедший из кухни матери.
«Я ведь не маленький уж, вполне себе взрослый самостоятельный мужчина».
«Знаю, Вась, но неужели ты думаешь, что мне от этого легче?» Мать неожиданно всхлипнула и, отвернувшись, вытерла слезы уголком полотенца.
«Мам, ну перестань. Ну не надо, я же вернулся, все нормально».
Заскочив на веранду, я обнял плачущую женщину.
«Я всегда возвращаться буду, честное слово».
«Уже перестала». Мама еще раз шмыгнула носом и улыбнулась. «Давай, закругляйся и за стол. Покушаешь и отдыхай. Вымотался, небось?»
«Хорошо».
Кивнул я, забирая из машины винтовки и рюкзак. «Все остальное оставил. Завтра вытащу. А вот оружие не след бросать без пригляда». В комнате сопел в обе носопырки Женька, что-то порой бормоча и ворочаясь на кровати.
«Это еще ничего. Вот он порой зубами скрипит, мертвого поднимет».
Включив ночник, я поставил длинные стволы в пирамиду, пистолет и трофейный револьвер положил на полку рядышком с наганом и ПМ. Посмотрев, взял в руки наган и ФН, сравнил. Блестящий зеленоватый ФН, изящный и ставший за несколько лет службы что армейский, что борстрелком родным. Наган. Строгий, вороненый, заметно массивнее.
«Нет, мне наш револьвер системы Нагайского и Антипенко, образца 2099 года, намного больше нравится. Хорошая машинка, хоть и потяжелее бельгийца.
Во-первых, 41-й калибр — вещь очень серьезная. Достаточно крупного медведя способна назад посадить. Во-вторых, хотя барабаны откидываются, но при этом можно и гильзы поочередно экстрактировать. Да и система, когда барабан жестко насаживается при выстреле на ствол, исключая прорыв пороховых газов, отлично. Глушитель с ней работает великолепно, а это немаловажно. Не дай боже, придется бесшумку использовать. И в эргономике не уступает совершенно. Резиновая рукоять садится в руку, как влитая. Я вытащил из штатной кобуры толстую трубу глушителя, навернул на наган, прицелился в луну и снова разобрал револьвер, уложив его на законное место. Завтра надо капитальную чистку оружия устроить. И трофейному, и своему. Причем вычищу все оружие. Не помешает. Вытащив ключи, открыл простенький замочек и потянул на себя деревянную дверцу. Тут у меня хранятся 6 прикупленных по случаю гранат, 2 кило тротила в 10-200-граммовых шашках. Узнает мама, оторвет мне все, до чего успеет дотянуться. И отрава против колорадского жука. Правда, детонаторы у меня в крохотном сейфе в столе. И вот сюда, на полочку к оборонительным гранатам, я положил флягу с кицуне. Пусть лежит здесь. Хотел было в банк отнести, но придется арендовать ячейку побольше. А это стоит денег. Моя-то крохотная, пачка сигар не влезет. Так пригоршню золотом хранить пойдет. И все. Конечно, у меня и здесь дома деньги лежат, и на счету есть. Но золото и платину я в любой момент из ячейки заберу. И за них банк отвечает. Кроме того, они так глаза не мозолят, и нет желания потратить на что-либо малозначительное. Повесил на крючок разгрузку. Брякнув, положил на полку пустые и полные магазины для винтовок. Выгрузил патронные пачки европейской семерки. И закрыл оружейный шкаф на шпингалет. У Женьки свой шкафчик,
где хранятся его тульская двухлинеечка, одноствольный дробовичок, бескурка 32-го калибра, и подаренный мной ему на 12 лет автоматический пистолет, тоже мелкашечного калибра. Отличный Марголин, выпущенный в позапрошлом году в Коврове. Женька еще об Левере мечтает, но мелкашку уже не хочет. Копит деньги на нормальный калибр. Как раз до совершеннолетия наберет. Мог бы купить под револьверный патрон, но нет, хочет, как у меня, под нашу шестерку. Уж больно ему мой винтарь нравится. А мне охота купить реплику Винчестера под 45-й калибр, который 45 на 70 гавернмент. Уж очень она мне понравилась. Американцы в старых штатах снова выпускать начали, но агрегат недешев. От слова совсем. Они сейчас пытаются возродить национальное самосознание, и мужик у них ассоциируется с таким карабином, револьвером одинарного действия и шляпой Стетсоном. Впрочем, практически все современные американцы или фермеры, или работяги пашут как папа Карло и вполне себе под это определение подходят. Правда, у большинства на вооружении дробовики — помповые или двудулки. Все-таки винтовка и револьвер — оружие профессионалов. С этими мыслями я стянул с себя куртку и ботинки, бросил их в угол, взял из шкафа чистые труселя и шорты и потопал в душ. Хоть смою с себя грязь и копоть. Как только Сара со мной разговаривала. От меня же потом на полверсты шибает.